статик Воган Джельц. Не был хорош собой, даже по вагонским меркам. Купол его носа выдавался над низким поросячьим лбом. Темно-зеленая жесткая кожа была достаточно толстой, чтобы играть в темные игры вагонской государственной службы. И играть, следует отметить, с успехом. И достаточно плотной, чтобы позволять ему сидеть под водой на глубине до 1000 футов сколько угодно долго, безо всякого вреда для себя. Конечно, он никогда не нырял на такую глубину, на это у него просто не было времени. Таким он был, потому что когда миллиарды лет назад первые вагоны выползли из вязких первобытных морей Воксферы и плюхнулись, пыхтя, на девственные берега этой планеты, в то утро, когда их осветили первые лучи яркого молодого солнца Воксоль, силы эволюции словно бы отказались от вагонов, сочтя их безобразной и досадной ошибкой, и с отвращением отвернулись от них. С тех пор вагоны не развивались, они не должны были выжить. Однако же вагоны выжили. В немалой степени благодаря отсутствию воображения и тупому упрямству, присущему этим созданиям. «Эволюция», — сказали они себе. «Не больно-то надо. Всего, в чем им отказала природа, они добивались без ее помощи. Пока не научились исправлять свои самые вопиющие анатомические несуразности хирургическим путем». В это время силы природы на планете Воксфера отрабатывали сверхурочное, стараясь наверстать упущенное. Они вывели мерцающих, как драгоценности, шустрых крабов, которых вагоны пожирали, разбивая их панцирь железным молотком. Высокие, прекрасные деревья, такие стройные и разноцветные, что дух захватывало. Их вагоны валили, жгли и на огне жарили мясо крабов. Элегантных существ, похожих на газелей, с шелковистой шерсткой и влажными глазами, которых вагоны ловили и усаживались на них верхом. Ездить на них вагоны не могли, потому что спины у тех сразу ломались, но вагоны все равно ловили их и усаживались на них верхом. Так планета Воксфера мыкала горе на протяжении тоскливых тысячелетий, пока вагоны неожиданно не открыли для себя межзвездные путешествия. За несколько коротких воглет все до единого вагоны перебрались в сектор Мегабрантис, политический центр галактики, и теперь составляют там невероятно крепкий костяк галактических государственных служб. Они и постарались приобрести образование, стиль и освоить общественный этикет, но в остальном современный вагон мало чем отличается от своего первобытного предка. Каждый год они импортируют со своей родной планеты 27 тысяч мерцающих, как драгоценности, шустрых крабов, чтобы в праздничную ночь подвыпившие вагоны могли разносить их на кусочки железными молотками. Простатик Воган Джельц был совершеннейшим вагоном по своему характеру. К тому же он терпеть не мог вольных путешественников. В темной маленькой каютке, где-то в недрах флагмана простатика Воган Джельца, нервно зажглась маленькая спичка. Тот, кто зажег ее, сам был не вагон, но знал о них много и имел все основания нервничать. Имя его было Форт-префект.
Примечание автора. Настоящее имя Форда-префекта можно произнести только на одном забытом бетельгейзианском диалекте, вымершем после великого падения Хруня в 03758 галактическом звездном году, знаменитой катастрофы, которая стерла с лица Бетельгейза 7 все древние колонии Проксибетелей. Дедец Форда был единственным на всей планете, которому посчастливилось пережить великое падение Хруня, благодаря невероятному стечению обстоятельств, которое сам он не мог убедительно объяснить. Вся эта история окутана глубокой тайной. В сущности, до сих пор неизвестно, что такое был этот Хрунь и почему он решил упасть именно на Бетельгейзе-7. Дедец Форда, неустанно отметая все невольно возникающие подозрения, перебрался на Бетельгейзе 5, где у него и появился сынянник Форд, получивший в память о своем народе именно древнем проксибетельском языке. Форд так и не научился произносить свое настоящее имя, и из-за этого дедец его вскоре умер от стыда, который в некоторых отсталых частях галактики еще представляет угрозу для жизни. В школе одноклассники дали Форду прозвище Икс, что с языка Бетельгейзе 5 переводится как «мальчик, который не может убедительно объяснить, что такое хрунь и почему он решил упасть именно на Бетельгейзе 7». Конец примечания автора.
Форд оглядел каюту, но увидел очень немного. Странные и страшные тени наклонялись и прыгали от маленького неровного огонька. Впрочем, все было тихо. Форд тихонько поблагодарил Дентрасси. Дентрасси – своенравное племя гурманов и обжор. Дикие, но симпатичные ребята, которых вагоны недавно стали нанимать на свои корабли дальнего плавания коками, хорошо понимая, что те всегда останутся верны своей природе. Это вполне устраивает Дентрасси, потому что они любят вагонские деньги, одну из самых твердых валют в космосе. Но презирают самих вагонов, и единственный вагон, вид которого доставит Дентрасси удовольствие, это вагон, доведенный им до белого коления. Именно благодаря знанию этих незначительных фактов Форд-префект и не был сейчас сгустком молекул водорода, озона и угарного газа. Форд услышал слабый стон. При свете спички он увидел, как что-то крупное зашевелилось на полу. Форд быстро погасил спичку, сунул руку в карман, нашел там то, что искал, и достал из кармана. Он присел на пол. Тело на полу снова пошевелилось. Форд-префект сказал:
«Я купил орешков».
Артур Дент пошевелился и застонал еще раз, пробормотав что-то неразборчивое.
«На, поешь», — посоветовал Форд, тряхнув пакетиком. «Когда первый раз пользуешься лучом переноса материи, можно потерять кучу солей и белков. Конечно, пиво должно было немного смягчить эффект».
Выговорил Артур Дент. Он открыл глаза.
«Темно», — сказал он.
«Ага», — подтвердил Форд-префект, — «темно».
«Света нет», — сказал Артур Дент. «Так темно, и света нет».
Чего еще Форд-префект так и не смог понять в людях, так это их привычку постоянно сообщать и утверждать очевидные вещи. На вроде «сегодня чудесный день», или «ты такой высокий», или «дорогой, ты выглядишь так, будто упал в канализационный люк, у тебя все в порядке». Сперва Форд даже выработал теорию, объясняющую это странное поведение. Если бы люди не упражняли постоянно свой ротовой аппарат, думал он, у них, наверное, срослись бы челюсти. После нескольких месяцев наблюдений и размышлений Форд сменил эту теорию на другую. Если люди перестанут упражнять свой ротовой аппарат, решил он, у них начнут работать мозги. Через некоторое время Форд отбросил и эту теорию, как чересчур циничную, и пришел к выводу, что, несмотря ни на что, люди ему все-таки нравятся. Хотя жуткое количество вещей, о которых они не имеют ни малейшего представления, отчаянно мешает ему.
«Да», — согласился он с Артуром, — «света нет».
Форд угостил Артура орешками.
«Ну как ты себя чувствуешь?» — спросил он.
«Как воинская часть», — ответил Артур. «Какие-то органы во мне, похоже, празднуют дембель».
В полной темноте Форд широко раскрыл глаза на Артура.
«Если я спрошу тебя, где мы находимся?» — слабым голосом спросил тем временем Артур. «Я не пожалею об этом».
Форд поднялся на ноги.
«Мы в безопасности», — сказал он.
«Это хорошо», — вздохнул Артур.
«Мы находимся», — продолжал Форд, — «в кладовке камбуза одного из космических кораблей вагонского дорожно-строительного флота».
«Какое странное значение слова «безопасность», — заметил Артур. «Ни в одном словаре я такого не встречал».
Форд зажег еще одну спичку, чтобы найти выключатель. Чудовищные тени снова закачались и запрыгали по стенам. Артур с трудом встал и опасливо повертел головой по сторонам. Отвратительно чуждые силуэты, казалось, окружили его,
В воздухе были густо замешаны непонятные запахи, забирающиеся прямо в легкие, но не становящиеся от этого более понятными. А глухой, нервирующий шум где-то внизу не давал Артуру собраться с мыслями.
«Как мы сюда попали?» – спросил Артур, покачиваясь. «Застопили попутку», – ответил Форд. «Прошу прощения», – сказал Артур. «Ты хочешь сказать, что мы подняли палец, и зеленое чудище с квадратными глазами высунуло голову и сказало: «Привет, ребята, запрыгивайте быстрее, я вас подброшу до развилки на Бейзингсток»?»
«Ну, палец в нашем случае – это электронное субэфирное сигнальное устройство. Развилка находится у звезды Барнарда в 6 световых годах отсюда, но в остальном все примерно так и есть».
«А чудище с квадратными глазами?»
«Оно действительно зеленое».
«Здорово», — сказал Артур. «И когда я вернусь домой?»
«Никогда», — ответил Форд и нашел выключатель. «Зажмурься», — сказал он, и включил свет.
Форд и сам несколько удивился.
«Боги», — проговорил Артур, — «так вот как выглядит летающая тарелка изнутри».
Простатик Вогнджильц волочил свое безобразное зеленое тело по капитанскому мостику. После уничтожения населенных планет он всегда испытывал смутное раздражение. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь пришел и сказал ему, что он поступил бесчеловечно и безответственно, и тогда он наорал бы на этого кого-то и почувствовал бы себя лучше. Джельц плюхнулся в свое кресло всей тяжестью, в надежде, что оно сломается и даст таки ему повод разозлиться. Но кресло только издало жалобный скрип.
«Вон!»
– заревел простатик на молодого вагона рядового, который вошел на мостик. Рядовой тотчас же с облегчением исчез. Он был рад, что не ему придется доложить о только что принятом сообщении. Сообщение было официальным, и в нем говорилось, что на правительственной научно-исследовательской базе, на Домогране, только что был продемонстрирован общественности и прессе новый чудесный вид космических кораблей, которые сделают все подпространственные скоростные шоссе ненужными. Открылась другая дверь, но на этот раз вагонский капитан не крикнул ничего, потому что это была дверь камбуза, где Дентрасе готовили еду. А покушать сейчас было бы недурно. Большое мохнатое существо вошло в дверь с подносом, оно идиотически улыбалось. Простатик Вогнджильц обрадовался. Он знал, что когда у Дентрасе такой довольный вид, то это значит, что где-то на корабле происходит что-то, что разозлит его по-настоящему.
Форд и Артур глядели по сторонам.
«Ну, что скажешь?» — спросил Форд.
«Тут слегка не прибрано, ты не находишь?»
Форд посмотрел на продавленные матрасы, немытые тарелки и неопознанные фрагменты пахучего инопланетного нижнего белья, валявшиеся по всей тесноте кают.
«Ну, понятно, это же рабочий корабль», — сказал он. «Это спальный кубрик Дентрасе».
«Мне показалось, ты назвал их вагоны или что-то вроде того».
«Ну да», — подтвердил Форд. «Вагоны управляют кораблем, а Дентрасе служат коками. Они и впустили нас на борт».
«Я запутался», — сообщил Артур.
«Смотри сюда», — сказал Форд.
Он сел на один из матрасов и порылся в своем рюкзачке. Артур недоверчиво потыкал матрас и присел рядом. На самом деле недоверие его было излишним, потому что все матрасы, выросшие на болотах Дзеты Сквернистворы, очень тщательно умерщвляют и сушат перед тем, как пустить в употребление. Очень немногие из них оживают снова. Форд протянул Артуру предмет.
«Что это?» – спросил Артур.
«Путеводитель вольного путешественника по галактике. Это такая электронная книга. Она расскажет тебе все, что нужно знать обо всем. Для того она написана».
Артур повертел книгу в руках.
«Обложка мне нравится», – сказал он. «Без паники, это первые понятные и полезные слова, которые я услышал за сегодняшний день».
«Вот как она работает», — сказал Форд.
Он забрал ее у Артура, который все еще держал ее, как держит дохлого двухнедельного птенца жаворонка, и вынул из обложки.
Нажимаешь вот эту кнопку, загорается экран, и на нем оглавление.
Загорелся экран, примерно 3 на 4 дюйма, и на его поверхности замерцали символы.
Ты хочешь у нас узнать о вагонах, поэтому я ввожу это слово.
Пальцы Форда пробежались по кнопкам.
Вот, пожалуйста.
На экране загорелись зеленые слова. Вагонский дорожно-строительный флот. Форд нажал большую красную кнопку под экраном, и по экрану поплыли строки. Одновременно книга начала зачитывать себя тихим, спокойным, размеренным голосом. Вот что сказала книга. Вагонский дорожно-строительный флот. Что делать, если вы хотите подброситься на вагонах? Забудьте об этом. Вагоны – один из самых неприятных народов галактики. Они не злодеи, нет. Они просто непробиваемые бюрократы и чинуши с отвратительным характером. Вагон не шевельнет пальцем, чтобы спасти свою собственную бабушку от кровожадного зверя-жукобраза Страаля, без приказа, заверенного в трех экземплярах, входящего, исходящего, запрошенного, утерянного, найденного, переданного на рассмотрение особой комиссии, снова потерянного, окончательно истлевшего и выброшенного в мусорную корзину. Лучший способ получить с вагона выпивку – это засунуть палец ему в глотку, а лучший способ вывести его из себя – это скормить его бабушку, кровожадному зверю, жукобразу, Страаля. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте вагону читать вам стихи. Артур посмотрел на это с недоумением.
Странно. А как же нам тогда удалось к ним напроситься? В том-то и дело, сказал Форд, вкладывая книгу обратно в обложку. Книга устарела. Я работаю внештатным корреспондентом для нового пересмотренного издания. И среди того, что мне придется включить в него, сведения о том, что вагоны теперь нанимают коками Дентрасси, что дает нам маленький, но исключительно полезный шанс.
Артур поморщился, как от боли.
«А кто такие Дентрасси?» – спросил он. «Классные ребята», – ответил Форд. «Они лучшие повара и лучшие мастера по коктейлям, а все остальное им абсолютно по барабану. И они всегда подсаживают стопщиков. Отчасти потому, что любят компанию, а отчасти потому, что это злит вагонов. А это именно те вещи, которые тебе нужно знать, если ты бедный стопщик, который хочет увидеть чудеса Вселенной меньше, чем за 30 альтаирских долларов в день. Вот такая у меня работа. Интересно, правда?»
Артур выглядел растерянным.
«Пожалуй», — сказал он и покосился на другие матрасы. «К несчастью, я проторчал на земле несколько больше, чем собирался», — сказал Форд. «Приехал на неделю, а заострял на 15 лет».
«А как ты попал на землю?»
«Легко. Доехал на одном мажоре».
«Мажоре?»
«Ага. И а что такое мажор?» «Ну, мажоры — это богатые дядьки, которым нечего делать по жизни. Вот они шастают туда-сюда, ищут цивилизации, которые еще не вошли в межзвездный контакт, и прикалываются над ними».
«Прикалываются».
Артуру начало казаться, что Форд доставляет удовольствие мучить его.
«Представь себе, — сказал Форд, — прикалываются. Находят какое-нибудь безлюдное место, приземляются перед каким-нибудь доходягой, которому все равно никто не поверит, и давай маршировать с дурацкими антеннами на голове, бибикать и пипикать, как дети, честное слово».
Форд откинулся на матрасе, заложив руки за голову. Он имел вид человека, очень довольного собой.
«Форд», — позвал его Артур, — «не знаю, может быть, это дурацкий вопрос, но что я здесь делаю?»
«Ты же прекрасно знаешь», — сказал Форд, — «я спас тебя с земли».
«А что случилось с землей?»
«А все, ее снесли».
«То есть как?» — спросил Артур недоверчиво.
«Да вот так. Она испарилась в космосе».
«Слушай», — сказал Артур, — «ну это же кошмар».
Форд нахмурился и, казалось, повертел эту мысль в голове так и сяк.
«Да, это можно и так понять», — сказал он наконец.
«Что можно понять? Как можно понять?» — скричал Артур.
Форд подпрыгнул от неожиданности.
«Что написано на книге?»
«Что?»
«Кто паникует?»
«Ну ты же паникуешь. Ну, Хорошо, я паникую. А что мне еще остается? Отправиться со мной и классно потусоваться. Галактика – прикольное место. Тебе нужно засунуть в ухо рыбку. Не понял, переспросил Артур, как ему показалось довольно вежливо.
Форд держал в руках маленькую стеклянную баночку, в которой, вполне очевидно, полтыхалась маленькая желтая рыбка. Артур вытаращился на Форда. Ему хотелось ухватиться хоть за что-нибудь простое и знакомое. Он успокоился бы, если бы посреди дентросианского белья, кучи сквернистворских матрацев, рядом с человеком с Бетельгейзе, держащим в руках маленькую желтую рыбку и предлагающим засунуть ее в ухо, нашелся бы хотя бы пакетик кукурузных хлопьев. Но пакетика не было, и успокоиться Артур не смог. Внезапно жуткий шум обрушился на них из неизвестного источника. Артур застыл, как вкопанный, от звуков, похожих на то, как если бы кто-то пытался прополоскать горло, одновременно отбиваясь от стаи волков.
Тихо, сказал Форд. Послушай, это может быть важно. Важно? Это вагонский капитан делает объявление по корабельной трансляции. Ты хочешь сказать, что так вагоны разговаривают? Послушай же. Но я не понимаю по-вагонски. Тебе и не надо. Просто засунь рыбку в ухо.
Форд молниеносным движением прижал свою ладонь к уху Артура. И тот почувствовал с отвращением, как рыбка скользнула в глубину его слухового канала. В ужасе Артур схватился за ухо и постоял так пару секунд, а потом медленно повернулся, и глаза его вылезли на лоб от удивления. Ощущение его было слуховым эквивалентом того, что испытываешь, глядя на два черных силуэта человеческих лиц, и вдруг обнаруживаешь, что на картинке нарисован подсвечник. Или когда смотришь на массу цветных точек на листе бумаги, и вдруг узнаешь в них цифру 6, и понимаешь, что окулист собирается выкачать из тебя кучу денег на новые очки. Артур по-прежнему слышал воющие бульканье, он знал это, но теперь в нем заключался прекрасный литературный английский. Вот что он услышал.